Глава вторая. Деревня Коростова, Московская область.
Сделал вдох-выдох, расслабился. Ругаться с сестрой смысла явно нет. Судя по всему, она даже не осознает, насколько бестактно. Но достучаться все же надо. В противном случае придется общение наше к минимуму постепенно сводить. Постоянное вмешательство в нашу жизнь я точно терпеть не смогу. Инна, я сейчас говорю очень серьезно и хочу, чтобы ты меня услышала и поняла. Ты можешь без спроса делиться с другими людьми только своими собственными тайнами. Вся остальная информация рассказывается только с разрешения тех, кого она касается, понимаешь? — Что ты заладил? — отмахнулась сестра. — Я что, не могу рассказать маме, что вы ребеночка ждете? — Не можешь. Я начал раздражаться. Это наш ребенок, и только мы решаем, когда и кому про него рассказывать. И, кстати, мне ты тоже не должна была ничего говорить. Беременность — это очень важная новость, и я хотел услышать ее от Галии. Это очень трепетный и запоминающийся момент в семейной жизни. Уверен, что и она хотела бы мне сама сюрприз сделать.
— Ерунда какая-то. Инна насупилась, в голосе появились менторские нотки. — Мы все одна семья. Что за тайны такие дурацкие от своих? Такого не должно быть. Родные должны первыми такие новости узнавать.
— Да. Но не от тебя, а от меня и Галии.
— Почему?
— Потому что это наш ребенок, Инна. Наш, а не твой.
— Да я знаю, что он ваш. Проблему из ерунды создаешь, — отчитала меня сестра и, развернувшись, ушла в комнату.
— Капец, — поговорили. Вдох-выдох. Вернулся в комнату, сделав вид, что все в порядке. Галию нервировать лишний раз точно не стану. Часам к 9 заметил, что жена начала зевать, а до старого Нового года еще ждать и ждать. Предложил ей лечь поспать до 12. А то не выспишься, ни свадьба завтра будет, а сплошное мучение.
«Ты ж только разбуди меня в 12», — строго наказала мне жена и согласилась лечь, как мне показалось, с готовностью. Мы с Петром поболтали немного, поделились новостями. Он рассказал, что встал на очередь на квартиру. В будущем хотел бы в академии отучиться, только не решил еще в какой.
«Военный рано на пенсию выходит», — начал рассуждать я. «Хорошо бы получить такую специализацию, которая тебя и на гражданке потом кормить будет. На оператора вычислительной техники хорошо бы выучиться. Скоро вычислительные машины широкое распространение получат. Узнай, может, учат где в Москве по такому профилю».
«А зачем рано выходить в отставку?»
— не понял мой посыл зять, видимо, рассчитывая дослужиться до больших звезд. —
Можно и не уходить, — согласился я, — но лучше иметь выбор, служить дальше или не служить. Мало ли, как жизнь сложится. А вдруг тебя по состоянию здоровья из армии попросят, тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Всегда надо иметь план «Б». Не говорить же ему, что через 20 лет в армии будет очень тяжко. Наступят лихие 90-е. Дикий рынок, шальные деньги, шальные пули. И офицеры, не получающие надбавки по 8-9 месяцев, потому что их крутили армейские генералы-коррупционеры в банках, прежде чем выплатить им, а на голую зарплату сумею еще прожить. Конечно, если я преуспею в своих планах разбогатеть совместно с Фердаусом, я смогу подкидывать им денег на жизнь, но Петр гордый. Пару раз возьмет, а потом скандал закатит и будет принципиально голодать вместе с семьей, если останется в армии. Часов в 10 я и сам прилег на диван, тут же в большой комнате, кажется, даже немного вздремнул. Без 11:45 пошел будить жену, она так сладко спала. Ну вот как ее будить? А не разбудишь, обидится. Пока сидел рядом и гладил ее, в комнату заглянула Никифоровна и, недолго думая, врубила верхний свет. «Пора вставать!» — энергично протрубила она и вышла из комнаты. Галия, подхватившись, не сразу поняла, где она находится, вышла к столу, заспанная, недовольная.
«Разоспалась совсем», — ласково обняла ее Никифоровна. «Иди, умойся, полегчает».
Бабушка и Жарикова уже сидели за столом, радиоточку выкрутили на полную громкость и стали ждать полуночи. Петр открыл бутылку шампанского и разлил по бокалам.
«Сначала обычно провожают старый год», — напомнила бабушка. «Тогда можно я начну?»
Она подняла свой бокал.
«В этом году многое изменилось. Вся моя жизнь изменилась. Мы переехали, чему я очень рада. Хотя что греха таить, поначалу страшно было очень. Но сейчас я могу сказать, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Еще бы Поля была рядом, и я бы была совсем счастлива».
«Мысли мои читаешь?» Дотронулся я своим бокалом до ее, только сегодня об этом думал.
«Теперь я», — прервала меня Никифоровна, — «хочу сказать спасибо этому дому, что у меня появилась настоящая семья. Я больше не живу одна. Элли говорит, что ей переезжать было страшно, а мне было страшно до этого. А как решили переехать, я перестала бояться. Вот так. Я решила написать завещание, дети, и оставить свою часть дома вашей матери Аполлинарии».
«Ань, ты чего?» — удивленно взглянула на подругу бабуля.
«Мы с тобой не молодеем, а будет поле, куда переехать, она быстрее решится».
«Живите долго, Анна Никифоровна», — серьезно сказал я. «Мы Алероевых и так перетащим сюда. Да, бабуль?» Бабушка грустно улыбнулась мне в ответ. «Не верит в такую возможность. Или думает, что это уже не при ее жизни случится. Что за пессимизм у них обеих?» «Ничего, скоро начнется весна, солнечного света будет больше, и настроение улучшится. Помню, в первой жизни приехала к соседке мама из Киева. Соседка развелась, одна с ребенком осталась. Пришлось досрочно из декрета на работу выйти. Вот маму и вызвала на помощь. Я ребенку соседскому с математикой помогал, так что мы с ней общались иногда. Очень интересная женщина оказалась». Так вот, в конце первой проведенной в Москве зимы у нее прямо истерика случилась. «Как вы тут живете?» — возмущалась она. «С ноября солнца не было. Солнца 4 месяца уже не вижу. Да у нас в Киеве больше недели пасмурно не бывает. Как так можно жить?» А мы с соседкой переглядываемся, типа, правда, что ли? «Солнца 4 месяца нет. А мы сколько лет живем и не замечали...» Все дело в привычке. Может, и бабушкам солнца не хватает. Хотя, конечно, мы не так резко широту поменяли. Петр с Инной взяли слово после Никифоровны. Отметили свой переезд к Москве поближе и грядущее пополнение их семьи. Петр очень рассчитывает, как я понял, на сына. Когда дошла очередь до нас с женой, Инна не дала нам даже слова сказать и сама быстро все перечислила, что знала. Мое поступление в МГУ, поступление Галии в Горный, успешную сдачу сессии нами обоими. И, конечно, не забыла напомнить о нашей неожиданной беременности. Казалось, она искренне рада за нас. Петр тоже кивал головой, поддерживая ее слова. Если бы не ее победный взгляд на меня в конце этой речи, я бы даже мог принять все за чистую монету. А так она совершенно четко дала понять, что наш предыдущий разговор всерьез не восприняла. Еще и демонстративно показала, что и дальше собирается действовать в том же духе. «Ну что ж, сестричка, выбор твой. Дефицит общения у нас с тобой намечается в обозримом будущем жесточайший».
«Мы все молодцы», — подвел Петр итог, выставив над столом свой бокал. «Спасибо прошедшему году».
Мы все чокнулись, я выпил бокал с залпом. Галия только пригубила. Было заметно, что она немного выбита из колеи поведением Инны, но старается это скрыть. «Помнишь, мы собирались позвать Инну с Петром к нам в воскресенье?» — тихонько прошептал я на ушко жене. «Командуй отбой». Галия, понимающе кивнула, хоть и посмотрела на меня немного неуверенно. Боится обидеть родственницу. Интересно было, что бабушка с Никифоровной совершенно не заметили бесцеремонности сестры по отношению ко мне с Галией. Возможно, воспринимает меня все еще как младшего, когда-то непутевого внука. С другой стороны, из того, что помню, такая беспардонность вовсе не была редкостью в то время. Да далеко ходить не надо. Вспомнить даже, как всем вокруг было дело до Юлькиной беременности, даже малознакомым людям, кого она вообще никак не касалась. Рано утром в субботу выехали в Москву. Вернувшись от бабушек, позвонил Фердаусу. «Привет, жених», — поздоровался я. «Как у вас планы, не поменялись? Нам прямо к ЗАГСу приезжать. Может, с выкупом невесты надо помочь?» «Да какой выкуп?» — рассмеялся Фердаус. «И невеста, и ее мать, и свидетельница у меня сегодня ночевали. Марафет вон с раннего утра наводит». «Ну, если помощь какая нужна, зови». «Спасибо, надеюсь, справимся. Скоро свидетель мой со своей девушкой подъедет». «Понятно. Ну, значит, до встречи». Галия, узнав, что не здоровится ей по уважительной причине, перестала обращать на это внимание и носилась все утро туда-сюда, прихорашиваясь. С удовольствием оглядела в зеркало свой наряд.
Вспомнил сразу, как она рыдала, когда первый раз посоветовал ей так одеться. Боялась, что в театре засмеют, и буквально после пары похвал и восхищенных взглядов со стороны отношений моментально изменилась. Сейчас вон какая уверенная в себе стоит. Чтобы не терять времени, собрался и поехал на ближайший рынок за цветами. Найти цветы в январе в советской Москве — это, конечно, еще тот квест. Но мир не без добрых людей. Мне подсказали, у кого можно купить цветов. Почему-то нисколько не удивился, когда торговцем оказался кавказец. Он окинул меня оценивающим взглядом и достал из-под прилавка 5 красных гвоздичек. «15 рублей», — объявил он. «Послушайте, мне на свадьбу, а не на похороны», — разочарованно ответил я. «Может, розы есть?» Джигит снова молча полез под прилавок и выложил 5 некрупных розовых роз. «Другое дело», — обрадовался я. «Сколько?» 25. Крякнув от такой цены, расплатился. «А что делать? Свадьба — это вам не день рождения. Без цветов не то совсем». Торговец, увидев деньги, стал шустрее шевелиться. Достал газеты, завернул цветы в несколько слоев, чтобы не замерзли на улице. Пока я ездил за цветами, Галия успела сделать прическу с помощью соседки и сидела на кухне, лак на ногтях сушила. «Ну, это надолго. Хоть мы и начали собираться с самого утра, все равно в итоге чуть не опоздали. То не могли придумать, во что завернуть подарок. В конце концов, решили подарить так, без обертки, солидней будет. То убеждал жену взять вторые туфли с собой без каблуков, мало ли ноги устанут, не убедил. Приехали в ЗАГС, а там народу. Фирдаус сам увидел меня и замахал нам рукой. Диану было не узнать, принцесса из сказки. Фирдаус денег на платье не пожалел. Да и сам выглядел с иголочки. Красивая они пара все-таки, как бы там ни было. И видно, что влюблены оба, что добавляет красоты паре. Оксана тоже не сразу узнал, причесалась, приоделась, в такую женщину интересную превратилась. Понятно, почему отец в свое время от нее голову потерял. Светка тоже была чудо, как хороша. Фирдаус гордо стоял в окружении настоящих красавиц, которые старались держаться к нему поближе, мало кого зная из присутствующих. Отец тоже тут был, один, без семьи, предусмотрительно. Остальных людей я не знал, свидетеля тоже первый раз видел. Оксана, увидев меня, обрадовалась, подошла к нам с женой. «Ой, спасибо, что пришли», — вдруг сказала она. «А то со стороны Фирдауса столько народу, а моя девочка как безродная, кроме матери и подруги, никого. А тут хоть побольше гостей с нашей стороны». «Ну что вы», — ответил я, — «как мы могли пропустить такое событие? Мы постояли совсем немного, успели только розы от газет освободить. Я с удовольствием отметил, что с цветами только мы пришли». У Дианы, конечно, был букет, но из гостей больше ни у кого цветов не было. Нас пригласили в зал. Фирдаус не поскупился на живую музыку и профессионального фотографа. Церемония была вполне обычная, сколько раз присутствовал на свадьбах. Если бы еще регистраторша не сбивалась, произнося фамилию Эль-Хаш, вообще было бы очень торжественно. Наконец фотограф нас отпустил, и все бросились поздравлять новобрачных. «Ну что, Диана Эль-Хаш», — добрался я наконец до сестры, — «поздравляю, будь счастлива». Галия вручила ей розы, и кто-то из гостей сказал: «Наша невеста самая красивая». Гости рассмеялись, и Фирдаус пригласил всех продолжить праздник в ресторане. Нас ожидал кортеж из 6 машин. Гости начали рассаживаться. Галию я пристроил в одну из машин рядом с Оксаной. Больше там места не было, поэтому сам поехал вместе с какими-то парнями, наверное, друзьями Фирдауса. Машины повезли всех через Красную площадь, где новобрачные вышли пофотографироваться и голубей выпускать. Много времени это не заняло, все-таки свадьба зимой имеет определенные ограничения. В платье по морозу долго не поскачешь. В ресторане нас провели в отдельный зал, небольшой, но очень уютный. Пока шли к своему залу, многие озирались вокруг, охая и ахая. Ресторан поражал воображение и масштабом, и убранством. Впечатление производил неизгладимое. Жаль, что просуществует не так и долго. Оксана подсуетилась, чтобы мы с женой сидели вместе с ней и отцом поближе к новобрачным, типа родня почетные места. Думаю, сыграло роль еще и то, что мать Дианы не знала никого из друзей жениха и явно чувствовала себя не очень уверенно. А тут какие-никакие, а все-таки свои знакомые. Стол был шикарный, закуски на любой вкус. Посредине стола в хрустальной вазе стояли мои розы. Не зря бегал с утра за ними. На горячее были котлеты по-киевски. Потом вынесли осетрину целыми рыбинами, черную икру. Вспомнил, что ресторан «Арбат» как раз был одним из мест в Москве, где черная икра была практически всегда. С удовольствием посмаковал несколько бутеров, наслаждаясь давно забытым вкусом. Гости периодически вставали, подходили к новобрачным, дарили подарки без шума и пафоса, говорили что-то поздравительное. Подарки складывали на вспомогательный столик у стены. Мы с женой тоже подошли и вручили свой фолиант. Диана выразительно зыркнула. На меня, поняв намек, Афердаус оценил, пожал мне руку, сияя улыбкой во все зубы. А хорошо, что тамады с микрофоном не было. Так неловко себя каждый раз чувствую, когда заставляют прилюдно подарки дарить. Сразу ощущение возникает, что все сравнивают и оценивают, насколько подарок лучше, хуже предыдущих. Чувствуешь себя странно. Пока сидели за столом, заходился от смеха, наблюдая за женой. Она потихоньку с ближайшего блюда с рыбой таскала по одному ломтики лимона, пока все не съела. А там лимона 3, наверное, было, если не больше. На кислом у нее явно пунктик. Надо ассортимент продуктов дома пересмотреть в свете новых вкусовых привычек. А то, чую, придется как-нибудь вечером, в неурочное время, зачем-нибудь кисленьким бежать. Постепенно все расслабились, выпили и закусили не по одному разу, перезнакомились между собой. Атмосфера стала более раскованной, начались шутки, смех, народ потянулся танцевать. Танцпол был в общем большом зале, играла попеременно как живая музыка, так и записи. Гости из нашего зала почти все вышли на танцпол, мы с Галией тоже встали из-за стола, как только заиграла медленная мелодия. Во всей суматохе последних дней у меня не было возможности глубоко прочувствовать, что я скоро стану отцом, как я мечтал о сыне когда-то. Не сложилось. Может, в этой жизни жена подарит мне наследника, думал я, прижимая ее к себе. С другой стороны, девочки тоже такие очаровательные. В дочке я души не чаял в свое время. Вдруг взгляд мой упал на соседнюю пару. Отец решился пригласить Оксану на медленный танец. Это была самая необычная пара из всех, что я видел за обе свои жизни. Взрослые люди на пионерском расстоянии, глядя в разные стороны, пытались закрыть свои гештальты. Это было видно по их лицам. Начали с поджатых губ, а закончили вполне мирным диалогом. Во всяком случае, они не орали и говорили по очереди. Ну вот и хорошо, глядишь, и общаться нормально начнут. Друзья Фердауса со своими подругами устроили ручеек на танцполе. Мы с Галией тоже приняли участие. Постепенно к нам присоединилось много разного народу. Под выпившей ресторанной публике беготня под музыку зашла на ура. Периодически все прерывались на крики «Горько!». Свадьба у нас получилась очень веселая и шумная. Ближе к вечеру, когда мы вернулись за стол, вынесли торт. Никто не продавал его кусками, как это принято на многих свадьбах в 21 веке. Нам просто разложили его по тарелкам, а еще чуть позже принесли мороженое. Наелись, натанцевались, нахохотались. Свадьба получилась очень молодежной и легкой по атмосфере. Никто ни на кого не давил, не заставлял ничего делать. Но при этом чувствовалось отсутствие семейного уюта, той неповторимой атмосферы, которая возникает на свадьбе, когда присутствуют многочисленные родственники. Но ничего, подозреваю, что семейного колорита молодым с лихвой хватит в Ливане. Там такие события отмечают широко, родни много, а здесь просто репетицию провели. Под конец вечера почувствовали с Галией, что устали. Появилось стойкое желание поскорее попасть домой, подошли с женой к новобрачным, еще раз поздравили, попрощались до завтра. Диана, вставшая ни свет ни заря, уже еле держалась на ногах, вымученно улыбаясь. Фердаус держался молодцом, проводил нас. «Так мы ждем вас завтра к 3, — напомнил я ему. Мы с женой вернулись домой чуть живые. Не стал тащить Галию на общественный транспорт, взял такси, дежурившее у ресторана. Галия, сонно поцеловав меня и почему-то поблагодарив еще раз за подаренную сумочку, сразу поплелась в спальню, а мне пришлось еще круг по району с тузиком сделать. А завтра еще день рождения. Москва, квартира Макаровых. «Вера!» — раздраженно позвал жену первый заместитель министра иностранных дел СССР Семен Николаевич Макаров. «Опять уборщица все по местам разложила. Я же просил не трогать мои вещи». Дорогой не уборщица, а помощница по хозяйству. Тут же оказалась рядом с ним жена. Я сама с ней вместе твой кабинет убирала вчера, мы ничего не трогали.
А где книга? Я тут вчера оставил.
Показал он на спинку дивана в гостиной. Ой, заулыбалась жена, это Витя взял, читал всю ночь. И сейчас читает.
«Мемуары Жукова?» — недоверчиво переспросил замминистра. «Правда, что ли? Ну тогда пусть читает. Не ожидал, что ему интересно будет».
Не скрывая своей гордости за сына, он притянул к себе жену.
«Серьезно у нас парень вырос. Молодец. А я потом успею еще прочесть».